Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рады всех видеть в нашем зале на наших просветительских курсах. Сегодня тема нашей встречи – преподобный Серафим Саровский. И сегодня с нами насельник Сретенского монастыря и иеромонах Андроник Пантак. Отец Андроник, вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья. Наш цикл называется «Опыт выдающихся пастырей». И в связи с этим мы будем говорить про преподобного Серафима, больше про его поучение и про его наставление к христианам, чем про его жизнь. Потому что с житием преподобного можно ознакомиться самостоятельно. Есть разные варианты. У священномученика Серафима Чичагова целых две книги, которые можно почитать. Вот. Но начать хочется с одной истории, которую, по-моему, в монастыре здесь не рассказывал еще никому. Когда в свое время у меня мама воцерковилась, буквально незадолго до моего рождения, встал вопрос о том, чтобы купить домой икону, чтобы молиться. И вот где-то она взглядом зацепила такую икону Богородицы, которую вот она поняла, что вот именно эта икона должна быть дома. Долго искала и нашла такой извод только на золотом фоне. Почему-то вот маму это упорно не устраивало. И она искала и нашла вот тот самый образ, который где-то у нее взглядом зацепился, где изображена Богородица со сложенными на груди руками на синем фоне. И потом, когда она уже воцерковилась, пришла в один из наших храмов ярославских и увидела изображение преподобного Серафима, который молится конкретно перед этой иконой. И вот таким образом в нашей семье совершенно ненарочито, удивительно так промыслительным образом, первая икона, которая появилась в доме, это была икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, ее копия. И, конечно, с этого времени у нас в семье особо почитается святой Серафим. И когда монастырское начальство попросило рассказать именно об этом святом, на самом деле хотелось отказаться сразу. Потому что, конечно, личность преподобного – это что-то такое необъятное. Потому что все мы знаем батюшку Серафима, и все мы знаем, насколько его любили и любят, и все мы знаем, насколько чудесна и его жизнь, и его участие в жизни современных христиан, что когда ты подходишь к этой теме, хочется просто так вот в благоговейном молчании, помолившись, удалиться. Вот. Но послушание есть послушание, и мы с вами сегодня попробуем немного прикоснуться к тайне жизни, к тайне духа преподобного Серафима. Что это был за человек? Как можно так жить, когда ты родился в конце 18 века, а почил почти в первой половине 19-го, и когда о тебе люди вспоминают, они не упоминают ни время церковной секуляризации при Екатерине II, достаточно яркий такой момент истории. Они не упоминают ни Отечественную войну 12-го года, не упоминают время волнения декабристов, не упоминают вообще никакие исторические события, и такое ощущение, что преподобный Серафим живет в каком-то совершенно параллельном пространстве. То есть такое ощущение, что он совершенно живет не на нашей планете. И несмотря на то, что он, конечно, молился за победу русского воинства в войне с Наполеоном, несмотря на то, что он знал о том, что происходит в стране, и искренне, сердечно переживал об этом, когда читаешь его жизнеописание, ты не понимаешь, про какое время ты читаешь. Ты не понимаешь, в каком веке жил этот человек, потому что вот все вот эти человеческие наши события, которые составляют у нас сейчас зачастую основную повестку дня, основную повестку наших мыслей, они полностью проходят мимо этого жизнеописания. И вот когда преподобного решили прославить, возникли вопросы. Казалось бы, святость этого человека известна всем. И о святости его жизни вообще не было никаких вопросов. Совершенно. Было огромное количество свидетельств и о прижизненных его чудесах, и о посмертных чудесах. И те поучения, которые передавались как достоверные поучения преподобного Серафима, это были вещи, укорененные в церковной традиции, укорененные в православном духе и совершенно единые с духом всех святых отцов. Но вот наступает время достаточно суматошное, начало 20 века, и встает вопрос о прославлении преподобного Серафима. Встает он в первую очередь с инициативы государя Николая II, потому что он лично глубоко почитал старца Серафима, тогда еще не прославленного официально, и именно он как бы давил действительно на синод, чтобы святого прославили. Но у оберпрокурора Константина Победоносцева и у многих членов синода были свои резоны не прославлять преподобного Серафима. Мы подробнее поговорим об этом чуть позже, но проблема была в том, что настолько было большое почитание святого, настолько было обширное, такое искреннее отношение к нему народа, что его жизнь начала обрастать небылицами. И об этом знали и говорили еще вот в начале 20 века, до его прославления. И наравне с реальными чудесами, которые в его жизни происходили, люди рассказывали совершенно странные басни, приписывали ему какие-то абсолютно непонятные странные пророчества и какие-то нелепые и не идущие, вообще не ведущие ни к какому смыслу чудеса, о которых он якобы говорил касательно второго пришествия. И это было серьезной проблемой. Но несмотря на это, государь все-таки настоял на том, чтобы преподобного прославили. И этот праздник в 1903 году был большим таким торжеством. И с этого момента уже начинается почитание преподобного открытое. И промысел Божий, наверное, проявился в том, что Николай II настоял на канонизации святого Серафима, потому что дальнейшее время, время, которое наша страна сначала претерпит тяготы Первой мировой войны, потом тяготы гражданской войны, где брат станет на брата, и потом серьезнейшее гонение за веру, это время было предвосхищено просвещением преподобного Серафима. И в церковной жизни появилась такая уверенность в том, что этот святой, который Божьей милостью прославлен, может помочь пережить все эти тяготы, которые сейчас происходят в 20 веке. Например, вот владыка Василий Родзянко вспоминает о своей жизни, вот именно в контексте вот этих гонений, вспоминает об участии преподобного Серафима. Он когда был в Югославии, попал в концлагерь, ну, за религиозную пропаганду, естественно, после Второй мировой войны уже, и наступило время, когда силы физические просто уже заканчивались. И, говорит, был вечер, когда я уже просто не помолившись, просто упал и забылся сном. И во сне ему явился преподобный Серафим, укрепил, объяснил смысл происходящего. Вот. И самое удивительное, он узнал потом, что в этот же день его жена за много километров обратилась именно к преподобному Серафиму по какому-то сердечному чувству, и он таким видимым образом укрепил сначала будущего епископа Василия, тогда еще женатого священника, а после того, когда эта история стала известна, и обрадовал его жену. Так вот, преподобный был прославлен, несмотря на сложности, к которым мы еще вернемся, и мы не будем подробно говорить о его житии, потому что мы уже упоминали, что можно с этим познакомиться отдельно, но немножко поговорим о самых таких основных моментах, о которых мы знаем. Итак, преподобный родился в Курске и носил имя Прохор. Мальчик рос И сразу было видно, что у него есть предрасположенность к духовной жизни. И воспитывала одна мать, потому что в 3 года, когда ребенку было 3 года, отец уже умер. И вот мать, она видела это стремление, и как это нечасто бывает в житиях святых. Мы знаем, что когда ребенок уже с измальства стремится именно к монашеской жизни, да, мамы обычно как-то так, сильно беспокоятся, вот, даже до того, чтобы, как у преподобного Антония Печерского, преподобного Феодосия Печерского, да, там, связать, побить, вот, и всячески нанести добро и причинить радость человеку насильно, да, считая, что монашество – это, значит, не для него. Вот, так вот, мама будущего преподобного Серафима полностью разделяла его желание к духовной жизни и всячески способствовала его подготовке к монашеству. Несмотря на это, он занимался делами купеческими, помогал своему брату и свои первые 17 лет жизни неплохо овладел навыками торговли, что, кстати, потом проявится и в его поучениях. В 10 лет будущий преподобный заболевает и уже близок к смерти. И в это время в его жизни происходит первое явление Божьей Матери, которая является и говорит, что посетит его дом и исцелит его. Ну, каким образом Богородица может прийти в дом к больному ребенку? Мама, конечно, будучи благочестивой, все равно понимает, что, скорее всего, это какой-то жар, это, наверное, какие-то такие видения, которым не стоит придавать большого значения. И тут, получается, в Курске устраивается ежегодный крестный ход с иконой знамения, Курская коренная, сейчас она называется. И внезапно начинается ливень. И для того, чтобы сократить путь обратно к храму, решают пройти через двор Мышниных, то есть через тот дом, где болеет маленький Прохор. А мама его, конечно, в этот момент все поняла, сообразила, вынесла ребенка к иконе, после этого он сразу исцелился чудесным образом. Есть еще из его жизни интересный момент, о нем мы скажем тоже отдельно, разберем его, потому что по поводу этого момента бывают вопросы, что он упал с недостроенного храма и оказался целым. Вот, вообще, не хочется забегать вперед, но вот есть у нас какие-то крайности такие в сознании иногда. То есть нам хочется или чтобы все было там чудесно, красиво и написано, красками Васнецова, вот. А если это не так, то это вообще не было. Вот, потому что мы с вами все взрослые люди, да, не может ребенок упасть с колокольни и не разбиться, правильно, вот, да. Есть такой момент, что мы все-таки в Бога верим, да, и Господь умеет творить чудеса, и говорить, что там такого события не было, на самом деле странно, вот, но об этом мы поговорим. Вот, действительно, Господь его сохранил и таким образом показал будущее, будущую избранность этого человека. Вот, впоследствии, когда Прохор доживает до 17 лет, он берет благословение у матери на монашество, она благословляет его крестом, который он все время носил с собой, впоследствии на шее, когда был священником. И сначала он пешком уходит в Киево-Печерский монастырь. Он хочет сразу пойти в Саровскую пустынь, но слышал, что вот в Киево-Печерском монастыре есть прозорливый старец Досифей, и вот стремится прийти к нему. Ну, представьте себе, пешком, впятером, он один из этих 5 человек, вот они идут из Курска в Киев. Там, в Киеве, старец Досифей благословляет его именно в Саровскую пустынь, и дальше он приходит, становится послушником. Самое интересное, что с самого начала его монашеской жизни и духовник, и настоятель монастыря, и опытные братья видят, что это человек больших духовных дарований. Когда преподобный приходит в монастырь, он проходит искус и только в 32 года принимает постриг и рукоположение. И со служением преподобного Серафима мы вспоминаем еще одно чудесное событие его жизни. Вообще была у него одна особенность. Он любил служить часто, практически ежедневно. И это был один из тех моментов, за которые некоторые его не понимали. Ну, потому что куда ты лезешь, да? Зачем ты каждый день служишь, зачем ты каждый день причащаешься? Да? Были такие вопросы к нему. Вот. Но для преподобного очень важно было постоянно участвовать в литургии, постоянно причащаться святых тайн, и неоднократно он видел духовные видения, видел ангелов во время богослужения, но одно видение для него было совершенно поразительным и неожиданным. Когда служили литургию Василия Великого с вечерней, там соединение службы происходит через малую ктенью и возглас священника, яко святоси Божий наш, который диакон заканчивает и во веки веков, ну, то есть, как и на обычной литургии. И вот он поворачивается к народу, осеняя народ террариум, и видит, как в храм в этот момент входит Христос. А это, к слову сказать, вот именно этот момент в древности считался началом непосредственно вот самой литургии. То есть до этого мы как бы готовимся, поем псалмы, себя настраиваем, а тут уже начинается вот непосредственно священнодействие, потому что будет чтение Священного Писания, дальше уже там перенесение даров и так далее. И он видит, как в этот момент входит Христос вместе с ангелами. И настолько для него это было поразительно, и настолько он находился в состоянии духовного восторга, что он потом 4 часа вот так и простоял. Вот. Его под руки отвели в алтарь, поставили там в уголочке, вот. И потом, когда он пришел в себя, он уже смог рассказать, что он увидел. Вот. И, естественно, это было известно сначала не всей братии, но впоследствии уже при жизни преподобного Серафима знали об этом событии. Впоследствии его признают достаточно готовым для того, чтобы принять священный сан. В 39 лет он становится иеромонахом. И сразу же возникает предположение о том, что он будет духовником Дивеевской общины. Тогда еще не было Дивеевского монастыря, была женская община. Даже когда он еще был диаконом, настоятель монастыря обещал начальнице этой общины, что если он отойдет ко Господу, то поручит заботу о сестрах, которые были собраны для аскетической жизни, именно преподобному Серафиму. И дальше, когда он становится священником, начинается его пустынническое житие. Он уходит в отдаленное место, ну, он все равно приходит в монастырь, в субботу, воскресенье причащается, служит, на праздники также приходит в монастырь, но в основное время старается уединяться в молитве в отдельной келье, в отдаленной. И здесь в это время проходят его такие сугубые молитвенные подвиги, и происходит несколько событий. Одно из самых ярких и известных – это нападение разбойников. Вообще преподобный был очень высокий изначально человек. Вот. Высокий, широкоплечий, статный, сильный. И когда он работал у себя на огороде, а он старался сделать так, чтобы не обременять монастырь собой, вот, в какой-то момент он отказался вообще от продовольствия, приносимого из монастыря, и питался только со своего огорода. Причем никто не понимал, что он делает зимой, потому что в его условиях заготавливать на зиму овощи было невозможно, вот, но зимой он тоже еды никакой себе из монастыря не просил. И вот однажды он работает у себя на огороде, и ну, пришли люди, которые думали, что раз преподобному ходит за советом, раз приходят люди, значит, у него в келье, естественно, что-то должно быть. Вот. Он прекрасно понимает, в чем дело, ну и в этот момент он стоит с топором в руках. Ну, как любой нормальный человек в этот момент бы поступил, да, хотя бы напугал. Вот. Но он просто опускает топор, вот, и говорит им, ну, что хотите, ну, что собрались делать, то делайте. Да, они ударяют его обухом по голове, он теряет сознание, потом они его долго бьют. Вот, так что преподобный, ну, совершенно, когда приходит в себя, еле-еле распутывается, доходит до монастыря с большим трудом, и потом 8 дней совершенно не может есть и даже спать. Так что собирают такой небольшой консилиум врачей. И настоятель, посовещавшись с врачами, решает, что надо там предпринять определенные медицинские процедуры. Но святой в этот момент забывается сном и видит Богородицу, которая обращается к врачам. Ну, врачи этого не видят, но как бы вот это видение преподобного Серафима обращается, говорит, что вы напрасно трудитесь, и потом показывает на преподобного, говорит, сей от рода нашего. И после этого, когда он очнулся, и настоятель ему говорит, что нужно как-то что-то сделать со своим здоровьем, он говорит, единственное лекарство, которое благословите мне вот полечиться, это причастие. Вот, причастите меня, пожалуйста, и все. Вот. А, ну, настоятель человек трезвый, но при этом понимающий такую духовную высоту Серафима, соглашается. И после причастия тот внезапно идет на поправку очень быстро, вот, практически за дни становится совершенно здоровым. Есть, кстати, еще один момент, да, когда Богородица исцеляет. Вообще, вот, честно говоря, у преподобного Серафима с медициной не сложилось, да, с детства. Вот, еще один был случай, когда Богородица исцелила его. Это было раньше, еще когда он был диаконом, когда он заболел водянкой. 3 года пролежал распухший. Вот, и уже думали, что скоро надо готовиться к смерти. Вот, но тоже явилась Богородица, коснулась до его бедра, и вода полностью вся эта вот, внутренняя вышла. Вот, ну, в общем, такие интересные моменты у преподобного связаны с явлением Божьей Матери. Вот, и одно из них, следующее, тоже связано с основанием Дивеевского монастыря. В свое время он пообещал покровительствовать общине и заботиться о монастыре, о котором Богородица в свое время известила старицу общины, первую старицу общины. И когда, значит, уже настоятельница, как бы старица общины была другая, преподобный Серафим с ней разговаривал о суровой жизни монахинь, ну как монахинь, еще не дев, которые собирались такой, вот, и не смог ее убедить в том, что надо, ну, немножко помягче сделать устав, вот, и когда, ну, ему сказали, батюшка, в общем, не вмешивайтесь, там, без вас уже все изначально установили, он решил, что, ну, как бы Господь меня освобождает от попечения, наверное, об общении, ну, буду молиться просто и как бы уже ничего не буду делать. Тут ему явилась Богородица и сказала, нет, так не пойдет, вот, значит, ударила в землю посохом и... Здесь, кстати, да, тоже есть клеймо на иконе. Из земли забил источник и говорит, вот здесь вот ставим монастырь. Вот. Причем тоже промыслительным образом все устраивалось. Был один помещик, который исцелился по молитвам преподобного Серафима, который купил землю, потом строил храм на территории обители. Обитель создавалась рядом с уже существующей церковью. И впоследствии вообще, ну, у преподобного были проблемы в связи с тем, что он окормлял женский монастырь. Его вообще не все любили в монастыре, потому что, знаете, когда рядом с тобой святой человек, как-то, ну, вот, не всегда уютно, вот, потому что ты понимаешь, что ты совсем вот не такой, как он, вот. А он, понимаете, ежедневно причащался практически, вот, когда жил в монастыре, да, потом ушел в затвор, потом, значит, молился на камне, да. А знаете, что интересно, даже настоятель его на дух не приносил, вот, уже следующий. И когда было такое тайный запрос от тобольского епископа по поводу вот молитвенного подвига Серафима Саровского, да, по поводу стояния на камне тысячу ночей, об этом уже, ну, как бы люди начали разговаривать, потому что кто-то узнал, вот. Он так достаточно такой резкой форме пишет, говорит, ничего про стояние на камнях вообще не знаю, да, подвижнической жизни такой благочестивый человек, ну вот это вот все, и ничего, вот такого ничего не знаю, вот такого не было. Ну, в общем, были у него, конечно, проблемы и в связи с тем, что была и зависть, и непонимание некоторых вещей. Когда он еще и начал женскую общину окормлять, ну, для него-то это благословение духовника. Для него это благословение настоятеля предыдущего и, в первую очередь, благословение Божьей Матери. Вот. А для людей, которые не понимают это, ну, как бы вот этой глубины, да, духовной реальности, для них это что-то искусительное. Знаете, и что у преподобного Серафима, что у преподобного Амвросия Оптинского, который окормлял тоже женскую общину, были большие проблемы из-за этого. Вот. Причем проблемы не только непонимание среди собратьев в монастыре, но в том числе со стороны епископа, и для него это тоже был такой, ну, серьезный подвиг. В новый монастырь он взял 8 человек из вот той общины, которая существовала, именно тех, которые указала Богородица, и потом полностью положил, ну, там много сил положил на то, чтобы обустроить этот монастырь. Вот. И, кстати, очень много матушкам предсказал того, что будет в 20 веке, и по поводу закрытия монастыря, и по поводу уничтожения храмов. Вот. Но обещал, что в конце концов это все закончится, и вот последние даже насельницы этой первой Дивеевской обители, они дожили до прославления. Вот есть замечательный фильм из здания Сретенского монастыря. Владыка Тихон снимал в свое время, да, про матушку Фросю. Вот. Ну, естественно, все читали там в книге «Не святые святые» текст, но вот этот вот фильм сам, когда ты видишь живого человека, как она рассказывает, он очень замечательный. Вот. И вот она дожила до возрождения обители, будучи такой тайной монахиней. Ну вот, в общем, когда преподобный, значит, живет в лесу, мы знаем о том, что у него были свои отношения с природой, но этот момент, о котором мы отдельно поговорим чуть-чуть попозже, да, потому что тоже здесь есть вопросы, вот, эти вопросы надо, ну, надо обсудить, потому что если есть вопросы острые, их желательно как-то проговорить, продумать, вот, не надо их замалчивать. В это время, когда преподобный возвращается к пустынной жизни, через некоторое время ему становится тяжело вообще ходить, там, ближе к старости. Вот. Ну, стояние на камне, говорят, много достаточно у него здоровья ног забрало, да, потому что, ну, как бы действительно это очень серьезный подвиг. И в конце концов ему, ну, поскольку он уже начинает не приходить на воскресные службы, на праздничные, просто по немощи, потому что не доходит до монастыря, ему предлагают полностью переселиться в обитель, вот, для того, чтобы он мог регулярно посещаться. Вот, он по послушанию приходит в монастырь, но продолжает затворническую жизнь в молчании, так что ему святые дары приносят в келью, вот, приносят келью еду, но он оттуда не выходит очень долго. И вот в 1810 году начинается его затвор в монастыре, а в 1825 году по благословению Божьей Матери он из этого затвора выходит. Он сам начинает молиться об этом, потому что понимает, что у него есть какая-то, ну, потребность, необходимость приносить и пользу людям. В свое время он молился о том, чтобы быть подальше от людей. Вот. И ему было такое указание, когда дорогу к его пустыньке засыпало большими ветками, вот. И тогда он понял, что есть благословение Божие на затвор. Но вот к концу жизни он понимает, что ей настало время уже выйти к людям. Также ему является Божья Матерь и благословляет его на этот подвиг. И с 1825 года к преподобному начинают ходить толпы. Толпы людей, вот, говорили, что, ну, даже вот по 2000 человек могло быть в день. А, ну, представьте себе, у нас зал рассчитан там примерно на 200 человек, вот, вот 10 раз вот по такому залу, это в день. Вот, у нас в монастыре на службе бывает 2000 стоит, вот, и мы их там с трудом исповедуем, несколько священников. Вот, а тут один преподобный Серафим вот принимал такое количество народу. То есть это надо было, честно говоря, вот имея какой-то небольшой опыт исповеди, когда ты уже к какому-то моменту думаешь, когда закончатся люди, когда, да, ты понимаешь, что действительно очень серьезную духовную силу нужно иметь для того, чтобы вот так вот принимать людей в таком огромном количестве. Вот, и впоследствии мы узнаем из воспоминаний преподобным многие его поучения. Одно из них, такое принятое нашей церковью, это беседа с Мотовиловым о цели христианской жизни. Об этом поговорим тоже подробнее попозже. Вот. Важно сказать, что это событие даже для церковной истории выдающееся, потому что в этот день происходит такое чудо, когда Господь показывает состояние Царствия Небесного человеку, который к этому еще сам не предрасположен. Подобная ситуация была на Фаворе, да, когда апостолы, еще тогда не преображенные благодатью Пятидесятницы, смогли увидеть преобразившегося Христа. Вот. Это событие действительно очень важное, интересное, и могло бы показаться, что здесь есть тоже какие-то вопросы, но в церковной действительности, вот, кстати, к этому моменту скептического отношения никогда не было. И впоследствии, когда преподобный, значит, занимается делом служения, есть много разных интересных случаев, их тоже можно прочитать вот у того же священномученика Серафима. В конце концов, он уже преклоняется к старости, все уже замечают, что батюшка начинает немножко обессиливать вот, со временем, и в какой-то момент его находят в келье почившим. Причем, поскольку батюшка был уже старый, когда возникло подозрение, что с ним что-то случилось, свет в келье, окно не открыли, вот, чтобы не беспокоить, потому что, ну, вдруг он спит, вдруг отдыхает. Вот, на ощупь его нашли, и он стоял на коленях, вот, стоял на коленях в молитвенном предстоянии перед Богом, и вот таким образом закончил свою земную жизнь. Ну, а об истории его прославления мы уже немного поговорили. Конечно, сложно представить себе, ну, вот кого можно сравнить с преподобным Серафимом вот во время его жизни. Потому что действительно редко были такие светильники, которые могли вдохновить огромное количество людей, привести их к сознательной христианской жизни и просто своим примером, своей молитвой. Ведь преподобный даже он не был особо выдающимся образованным человеком, хотя сам о себе он говорил, что он перечитал всю Саровскую библиотеку. Вот. А там 5000 экземпляров было вот, в свое время. Но при этом мы, когда читаем его поучения, записанные для нас, мы видим такую простоту, искренность, сердечность. И вот он при отсутствии каких-то глубоких, может быть, теоретических знаний смог сделать, ну, намного больше, чем многие ученые-богословы. Так вот, вернемся к той теме, про которую мы должны были сказать позже. Да, про чудеса и пророчества, которые связаны с жизнью преподобного Серафима. Что из этого правда, что из этого не было и что из этого могло бы быть. Ну, начнем с того, что мы знаем о преподобном Серафиме из воспоминаний, из рассказов. И когда люди рассказывают, у людей тоже есть такое свойство иногда приврать. Вот. И уже как бы вот к моменту прославления преподобного было понятно, что некоторые матушки, рассказывающие о том, как они общались со старцем, ну, как минимум, добавляют немного красок в это все. Вот. Еще много свидетельств о преподобном осталось из записок Мотовилова, его служки, как он себя называет. Но вот с Мотовиловым тоже есть проблемы, потому что человек, он был очень сложный. То есть однозначно сказать, что он был как-то болен психически, ну, я не берусь, но человек был сложный. Хотя бы потому, что после смерти преподобного Серафима у него начинается тяжба с монастырем, за земли. Ну, как-то, знаете, вот такому человеку, одухотворенному благодатью Божией, как-то не пристало это все. Вот. И, откровенно говоря, Мотовилов преподобному Серафиму приписывал те вещи, которые он не мог говорить. Например, вот одно у нас из ярких пророчеств, там, да, о том, что вот, там наступят тяжелые времена, конец времен, да, и дальше начинается перечисление каких-то вообще фантасмагорических вещей, там, про Восьмой Вселенский Собор, где католики объединятся с православными, там, где французы будут помилованы за почитание Богородицы, ну, начинают там про Гога и Магога, абсолютно не к месту говорится там про то, что объединятся там, значит, все большой русский мир, там Константинополь будет наш и все такое. Нет, конечно, может быть, кому-то хотелось бы, но, знаете, есть одна особенность вот в этом тексте, который якобы говорил преподобный Серафим, который ему приписывается. Там нет цитат из Священного Писания. Или, если они есть, то приведены не к месту. Вот, что преподобному Серафиму совершенно не свойственно. А какие у нас еще пророчества обычно так популярны? Да? А говорят, вот, что вот преподобный Серафим говорил, что он вот встанет из могилы в конце времен, да, и там отслужит литургию, и все будут извещены, что вот оно там второе пришествие, вот оно скоро настанет. Ну, во-первых, как бы тут вопрос. Ну, знаете, когда второе пришествие будет уже близко, там будет так много знамений, что это совершенно ни к чему. А второе, что вот это вот представление о том, что преподобный, значит, воскреснет, даже, ну, людьми, которые были близки к Дивеевской общине, оно понималось немножко по-другому. Но тот же Владыка Василий, которого сегодня вспоминали, да, он когда говорит об этом пророчестве Серафима, он говорит четко, что Серафим Саровский говорил о возрождении обители, и что вот он оживет и вернется в обитель. То есть оживет не в смысле встанет из гроба, а оживет в том смысле, что снова сможет участвовать в жизни обители. Вот, и ведь действительно в этом пророчестве о том, что он оживет и придет в Дивеевскую именно обитель, была такая глубокая точность, потому что Саровский монастырь, из которого был преподобный Серафим, да, был полностью разрушен, упразднен, и его мощи действительно пришли именно в Дивеевскую общину, да, именно в Дивеевский монастырь. Вот, и вот это вот то, что преподобный оживет, а вот Владыка Василий, он как раз говорит, что это о том, что он вернется обратно. Вот, это не о том, что он встанет из могилы. А это предположение возникло, опять же, из писем Мотовилова. Мотовилов пишет Николаю Первому, государю, что вот преподобный Серафим, в конце концов, зачем-то встанет из могилы, чтобы уверить ваше величество. В общем, как-то странно вообще себе представлять, что святой будет такими вещами заниматься. Да? Что у нас еще из пророчества? У нас есть пророчество про канавку. Да, я надеюсь, что в холле вы вместе с пальто оставили тухлые помидоры. Вот, потому что, когда преподобный говорит про канавку, и есть вот эти вот воспоминания, он говорит, что вот антихрист эту канавку не перейдет. Ну, давайте вот себе просто подумаем. Да? Вот он, значит, на Афон он зайти может, в Сретенский монастырь тоже, вот, не знаю, куда еще, в святую землю может, сесть на престоле в храме он может, а канавку перейти вот никак. Очень такое тоже странное представление, а есть как бы объяснение этого всего. Кстати, для того, чтобы мы понимали, что вот это вот размышление о великом свойстве канавки во время последних времен, оно очень странное, да, вот я сейчас просто зачитаю, одно из воспоминаний, вот это вот про канавку, да? «Вот матушка начал отец Серафим, сев у источника. Скажу вам, придет время, у нас в обители все будет устроено», и так далее, и так далее, и так далее. После этого отец Серафим вдруг заплакал и сказал: «Но тогда жизнь будет краткая, ангелы едва будут успевать брать души, а кто в обители моей будет жить, всех не оставлю. Кто даже помогать будет ей, и те муки будут избавлены. Канавка же будет вам стеною до небес, и когда придет антихрист, невозможно там перейти ее. Она за вас возопьет ко Господу». Канавка. «И стеною до небес станет и не впустит его. А колокол-то московский, в смысле царь колокол, который стоит на земле около колокольни Ивана Великого, он сам придет к вам по воздуху. И так загудит, что вы пробудитесь, и вся вселенная услышит и удивится». Ну, делать больше нечего царь колоколу, только по воздуху летать в Дивеево и гудеть. Вот. И причем вот, и вот эти вот пророчества о летающих колоколах и вот всем остальном архиереи Синода еще при прославлении преподобного уже называли бредом бабьими маснями. А самое интересное, знаете, что это пророчество исполнилось? Про то, что антихрист канавку не перейдет. А есть другое воспоминание, более точное, в котором преподобный говорит, что антихриста вы не застанете, застанете времена Антихристова. Времена Антихристова, да, вот этот период гонений, действительно, Дивеевская община застала. Вот. А самого Антихриста, говорит, не застанете. И когда он говорит, Антихрист не придет в канавку, надо понимать, что Антихристов может быть много. Когда апостол Иоанн Богослов говорит, Антихрист не один, Антихристов много. Да, многие Антихристы явились, то есть, которые себя там вместо Христа поставляют. То есть человек противный Духу Божьему. Это Антихрист. Потому что будет Антихрист вот тот, который вот там вот последний, да, но в принципе любой человек, который имеет дух дьявола, это Антихрист. Так вот, была такая ситуация. Правящий архиерей Тобольский был очень недоволен тем, что преподобный окормляет Дивеевскую общину. И поехал в Дивеево с намерением все это дело разогнать. И реально на середине дороги тяжело заболел, вернулся обратно и помер. Вот. Так что пророчество вполне себе сбылось. Вот. Только некоторые, видать, не поняли, о чем конкретно преподобный говорит, и начали немножко додумывать за него, что про последние времена и про все остальное. Вот. Так что канавка это, ну, действительно оберегла Дивеевскую общину, но говорит, что она имеет какое-то особенное эсхатологическое свойство, и что если мы во время второго пришествия, значит, спрячемся за канавкой, то вот тогда у нас будет все хорошо, а вот если не спрячемся, то тогда хорошо не будет. Ну, как-то, знаете, это такие странные размышления. Вот. От прописки, в общем, Царство Божие не зависит. Итак, теперь про чудеса. Да, какие-то пророчества у нас там еще какие-то есть интересные? Ну, в общем, надо понимать, что пророчества преподобного, которые за его пророчество выставляются, не всегда такие есть на самом деле. Вот. Хотя многие вещи он действительно точно предсказал по поводу, вот, в первую очередь, по поводу Дивеевского монастыря. По поводу чудес. Говорили мы про колокольню, да, и вот у нас сейчас появляется такое настроение, что, знаете, вот там подняли документы, вот, колокольни не было, камня не было, вот, и медведей тоже, вот. В чем вопрос колокольни? Ну, она не была выстроена в тот год, в который приписывается чудо. Но проблема в том, что храм уже строился, и можно было упасть с храма, вот. Поэтому, когда говорят, что вот раз не было колокольни, значит, не было чуда, логика здесь немножко страдает, да. То есть, возможно, действительно, ну, кто-то не точно передал, что упал он не с колокольни, а просто с верхнего яруса храма. Но, по большому счету, разница здесь как бы для, ну, для этого чуда совершенно небольшая. Хотя это интересный момент, что вообще по документам бы стоит исследовать какие-то моменты жизни святых, чтобы просто уточнять, чтобы не было искушений, да, таких, чтобы никто не мог сказать, а вот знаете, вот все, чуда не было, потому что вот по документам не было колокольни. Вот. По поводу стояния на камне, вот то, чего действительно не было, то, что вот он встал на камень и тысячи дней и ночей, вот так вот с него не сходил. Вот. Потому что даже в жизнеописаниях, которые составляются вот, там, в самом начале, там, 30, в 1837 году, уже говорится об этом подвиге. Просто камня было два. Ночью он уходил молиться в лес, днем он приходил в келью и вставал на камень в келье. И известно, что по необходимости он с этого камня сходил, там, да, там, по каким-то необходимым естественным потребностям, еду себе сделать, что-то еще. Вот. Но суть-то не в том, понимаете, чудо-то не в том, что человек должен там, вот, встать на камень и все, там, безвылазно на нем стоять. Ну, попробуйте кто-нибудь один день, так, колено преклоненно, вот, даже с перерывами, постоять на камне. Мягко говоря, дискомфортно, да, вот, а преподобный, он действительно взял на себя подвиг очень серьезный, но даже когда мы говорим про этот камень, нам же сам камень не столько важен, ну, камень там был, не камень, там, днем он молился на одном камне, ночью на другом или наоборот, да, самое важное, что человек постоянно находился в молитве. Причем для него молитвенное делание было настолько важным, что для сосредоточения он вот даже готов был там стоять на камне, преодолевать эти интересные трудности. Вот. Но, конечно, камень-то все-таки был, вот, несмотря на такие некоторые настроения резкие. Вот. Теперь по поводу медведя. Был ли медведь? Знаете, что я вам скажу? В Саровском лесу был не один медведь. Вот. Так что по поводу существования медведей мы как бы этот вопрос закроем. А вот теперь по поводу вообще кормления, некормления. Знаете, есть просто один очень смущающий момент, когда одна монахиня на смертном одре покаялась, что она приврала, что она там видела медведя, который преподобный кормил с рук. Вот. Но штука-то в том, что это не единственное свидетельство о том, что преподобный общался там с дикими зверями. А есть еще один очень важный момент. Этот рассказ, он совершенно согласен вот с традицией, которая есть в церкви, касательно почитания святых. Мы знаем, что святой человек, если живет духовной жизнью, он преображает не только себя, он преображает и окружающий мир. И изначально же человек был создан в очень тесной связи с миром. То есть Адам и Ева, когда были Богом созданы, они были созданы в этой тесной связи с миром. И если человек приближается к нормальному, естественному райскому состоянию, то его связь с окружающей природой тоже начинает укрепляться, и животные, они это чувствуют. И действительно, ну, вокруг преподобного окружающий мир тоже преображался. И поэтому абсолютно спокойно могли к нему приходить и медведи, и лисицы, и... Там кайболит вообще, да, огромное количество всего приходило, и никто не говорит, что это было невозможно, да? Вот. А тут святой человек. Поэтому вполне себе, я подозреваю, что и медведей можно было... Ну, медведь, ну что, вот, ну, ему хочется есть, он часто идет к человеку. Здесь вот живет человек в лесу. Ну, пришел медведь, там, его покормили, ну, погладили там за ухом. Вот. Потому что, опять же, святой человек, он не будет бояться диких животных, зная, что, ну, если он ощущает свое присутствие в Духе Божьем и чувствует, что животное это тоже, тоже чувствует. Вот. Поэтому давайте... Собственно, окончательный вердикт, если он медведь был, да, вот. Ну, просто к тому, что к чудесам нужно относиться тоже трезво, но нельзя впадать в крайности, да, или чудо, оно, значит, такое все должно быть лубочное, да, там, слишком яркое, красивое, или его не было. Ну, надо размышлять как-то, ну, трезво в этой ситуации. Вот. Итак, мы теперь перейдем к главной части, которой, благодаря моему многословию, у нас осталось не так много времени. Поучение преподобного. Есть книга, которая была издана вместе с его житием в 1837 году. Эту книгу написал иеромонах Сергий, иеромонах Троицы Сергиевой Лавры, но постриженник Саровского монастыря, с жизнеописанием преподобного, где как приложение были собраны его поучения. И вот эти поучения, они проходят очень строгую рецензию, в первую очередь, святителя Филарета Московского, который был таким действительно тоже мерилом какой-то адекватности в свое время. Вот. Ну, чтобы мы понимали, насколько поучение преподобного Серафима полностью соответствует духу православной церкви, то есть насколько они убедительны для святителя Филарета, можно вспомнить о том, что святитель Филарет Игнатия Брянчанинова запрещал издавать. Ну, для нас-то как бы, ну, Игнатий Брянчанинов, ну как, да? Вот, вот. А поучение преподобного Серафима, он абсолютно спокойно разрешает издавать. Единственное, что он говорит, я там подредактировал язык в некоторых местах и высылает обратно, значит, автору и настоятелю монастыря, говорит, посмотрите, чтобы я там смысла никакого не поменял. Вот, ну, то есть, если смысл остался тот же самый, давайте вот в таком виде будем печатать. Вот, есть эта книга поучений, ее можно, ну, очень медленно, спокойно, не торопясь почитать. Там обычно сейчас в издании 43 главы, причем последние три, насколько я понимаю, они там только к монашескому житию относятся. Вот, поэтому там получается поменьше для мирян. Вот, можно спокойненько эту книгу почитать. Она разбита на темы, и в этих темках собраны прям очень кратенькие наставления преподобного Серафима. Так называется обычно, да, поучение преподобного Серафима монахам и мирянам. Вот, ну, название может чуть-чуть варьироваться, но суть будет одна и та же. Вот, ну и, конечно, один из основных текстов, которые мы принимаем как текст, рассказывающий о духовной жизни от лица преподобного, это его беседа с Мотовиловым. Ну вот, вернемся к Мотовилову, да, что, несмотря на то, что человек был сложный, говорит, что, ну, раз он был такой нехороший, что, значит, что-то приписывал, раз он, значит, с монастырем судился, то все, что он написал, вот, все, значит, с корабля современности. Вот, на самом деле, есть в церкви такая штука, как рецепция церковная. То есть, если церковь что-то признала, приняла как соответствующее духу церковной жизни, то этим текстом можно абсолютно спокойно пользоваться. И вот именно текст беседы с Мотовиловым церковью был принят совершенно спокойно, полноценно. Вот. И в этом тексте преподобный говорит о цели христианской жизни. У нас вообще часто встает вопрос, да, в чем смысл жизни, вот, что делать, какая цель. Вот в этой беседе, в беседе с Мотовиловым, преподобный Серафим дает четкий ответ. Его можно запомнить и исполнять. Какая цель христианской жизни? Стяжание Святого Духа. Да, стяжание Святого Духа Божьего. Что такое стяжание? Стяжание как собирание. Да? Стяжают что? Стяжают богатство, сокровища. Вот в духовной жизни также можно стяжать. И преподобный, он говорит, что есть инструменты для стяжания Святого Духа. Да? Молитва, пост, милостыня и так далее. И те инструменты, которые лучше работают, те лучше использовать. Вот. Это не значит, что, вот, например, я понимаю, что молиться мне трудно, и благодати от этого получаю мало, поэтому молиться я не буду. Нет, дело не в этом. Просто если есть вещи, от которых я ощущаю такое сильное посещение Божие, вот я буду делать акцент на этих вещах, потому что через это я приобщаюсь Святого Духа. Вот. И когда Мотовилов совершенно не понимал, в чем суть вот этого стяжания Святого Духа, да, в чем сердцевина-то этого разговора, да, о чем мы говорим. Преподобный просто понял, что лучше ему показать, вот, взял его за плечи, и тот, собственно, как-то погрузился в тот мир, в котором жил преподобный Серафим Саровский. Понимаете, тут штука в том, что Царствие Божие у нас некоторые воспринимают как такое состояние потом за гробом. Да, ты живи, 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 потом помрешь, и вот там потом как-то будет. Вот, вот владыка Афанасий Лимассольский, греческий, очень хорошо это сказал, что если вот так говорить, это все равно, что говорить человеку, вы как болеете, да, вот вам таблеточки, попейте их, только они вам не помогут. А вот вы помрете, тогда станет хорошо. Вот, то же самое получается, да, ты христианской жизнью живи, вот, мучайся, а потом когда-нибудь там, вот. Вообще святые, они в эти игры не играли вообще. Вот, Семен Новый Богослов, он говорит прямо, не может рассчитывать на Царствие Божие человек, который его сейчас не ощущает в христианской жизни. Вот, и стиль для Григория Паламы тоже есть такая фраза, плох христианин, который не уверен в своем спасении. Мы когда тоже слушаем там, в смысле, как бы, ну, кто может быть уверен в своем спасении? Я грешник, там все. Вот. А он-то говорит не про потом. Не в том смысле, что вот раз я тут в церкви, значит, меня в конце концов точно Господь спасет, поэтому я там расслабляюсь, вот. Делаю, что хочу, вот, все равно меня спасут. Не в этом смысле. А дело в том, что спасение – это не то, что когда-то потом с тобой произойдет. Спасение – это то, что происходит сейчас. То есть спасение – это реальное пребывание вот в этой реальности Царствия Божьего. И вот в той же беседе с Мотовиловым преподобный Серафим вспоминает слова Христа, да, «Царствие Божие внутрь вас», внутри человека. Вот, и христианин, нормальный христианин, он должен жить в этом пространстве Царствия Божьего. Если я сейчас живу и не ощущаю этого Царствия Божьего в своей жизни, в меру сил, понятно, да, что это не видение преподобного Серафима, но в меру сил, если я не живу в реальности Царствия Божьего, значит, есть проблема. Вот мне нужна цель моей христианской жизни – это приобрести себе сейчас вот это вот ощущение жизни в Боге, ощущение жизни в пространстве Царствия Небесного, стяжание Святого Духа должно произойти. Вот. Это не чувство, это не эмоции, это состояние. И это состояние у преподобного Серафима как раз описывается как такой глубокий, неотъемлемый мир. Вот если этот мир внутренний в нас есть – это свидетельство того, что вроде как еще в духовной жизни не так все плохо. Но когда мы этот внутренний мир теряем, мы понимаем, что надо бежать на исповедь. Вот. И цель нашей христианской жизни, понимаете, вот преподобный Серафим, он как бы немножко разворачивает представление человека о том, что цель она где-то там. Цель она уже здесь. То есть цель моей христианской жизни вот уже сейчас жить в Духе Божьем. Самое главное, что это реально. Да, понятно, что фаворский свет надеюсь, никто из нас видеть не будет, потому что в нашем духовном состоянии это в любом случае будет прелесть. Вот. А никто не будет у нас там сейчас прозревать райские глубины, но вот это вот ощущение проникновения в реальность Царствия Божьего для христианина совершенно естественно. Это нормально. Вот. Если мы этого не чувствуем, значит, у нас есть какие-то проблемы. Что еще говорится в этой беседе? Вообще, на самом деле, тоже хороший текст, его можно почитать. Преподобный, он как раз много говорит вот о стяжании и сравнивает это дело с купеческим делом. Мы когда говорили вот о том, что он имеет опыт продажи лавки, вот, пожалуйста, мы видим, что это отражается и в его проповеди. И на самом деле, ну, ничего он такого, знаете, принципиально нового не говорит. Потому что Христос, помните, да, он говорит, ищите себе сокровищ на небесах. У нас просто некоторые очень совестливые люди начинают говорить, ну как, вот если я что-то делаю ради того, чтобы мне Господь там что-то послал, там, духовное, да, это плохо, наверное. Ничего плохого в этом нет. Христос в Евангелии говорит, ищите себе сокровищ на небесах. То есть, если я это делаю не для того, чтобы Господь мне там это бытовую жизнь улучшил, а именно вот ради каких-то духовных даров, это нормально. И кроме того, даже в Ветхом Завете, да, в книге Экклесиаста, допустим, Соломон, он спрашивает, а какое мне приобретение от того, что имеет человек от всего, чем он занимается под солнцем, да? То есть, вот мне нужен какой-то сухой остаток, который со мной уйдет в вечность. То есть, мне нужна какая-то прибыль. Это вот у Экклесиаста Итрон, да, прибыль. То есть, и Серафим Саровский говорит абсолютно то же самое, да, нужна какая-то прибыль, которая с тобой останется в вечности. И эта прибыль, это не молитва, это не пост. Это вот именно та благодать Святого Духа, которую ты через молитву, пост и другие добрые дела получаешь. Причем для преподобного вот это вот стяжание благодати Святого Духа происходит именно через вот это делание добрых дел ради Христа. То есть, он сразу говорит, да, что через делание добрых дел, но не просто через дело, а именно ради Христа человек получает вот эту благодать Святого Духа. Вспоминаем Евангелие, главная заповедь Христа, заповедь о любви. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Да? А Иоанн Богослов говорит, что любовь к Богу достигается через любовь к ближнему. Если мы понимаем правильно, что такое любовь, потому что в греческом тексте там два разных слова, любовь как чувство, любовь как дело. Вот если мы видим, что там в греческом везде, где дается заповедь о любви, говорится именно о делах любви. То есть, если мы это видим, понимаем, то вот этот механизм, он для нас становится актуальным, понятным. То есть, если я делаю добро другому человеку, то мне не нужно от него ждать взамен, потому что я жду от Бога. Если я делаю доброе дело ради Христа, то Господь мне обязательно ответит. Человек мне ответит не обязательно, и это не важно. А если еще и человек мне ответит добром, так я уже вот вообще в двойном плюсе и вообще все хорошо. Но в любом случае мне ответит Господь. И я это делаю для того, чтобы вот меня посетила благодать Святого Духа. Это очень важная тема вообще о благодати. Можно говорить подробно, но за неимением времени. Но здесь вот важный момент для себя нужно обозначить. Цель моей христианской жизни вот уже здесь и сейчас жить в присутствии Святого Духа, стяжать Святого Духа, чтобы сейчас жить в пространстве Царства Небесного. Если у меня в жизни этого не происходит, у меня есть к себе вопросы.